Радиомаяк.ру представляет. Школьная олимпиада.
Дорогие друзья,
Что? Кто здесь?
Это вы здесь, Денис Николаев.
Здравствуйте, Алексей Веселкин.
Здравствуйте, да, но мы здесь не одни, между прочим. С нами ученые-мужи и жены мужей этих ученых.
Точно?
Нет, не точно.
Это недостоверная информация, не надо ее выдавать.
Хотел сказать, ну, жены, это женщины, имеется в виду.
Ученые-женщины.
Ученые-женщины, конечно, женщины же тоже бывают ученые. Собака бывает кусачей сейчас.
Да?
Женщина бывает ученым. Мы вам сейчас представим их, у нас школьная олимпиада, поэтому, естественно, у нас
есть специалисты. По химии, друзья, это премьера, это химия.
Это эксперимент, между прочим.
Это эксперимент, а предыдущие все наши школьные олимпиады по математике, по русскому языку можно найти на сайте radiomayak.ru в разделе подкасты, слушать, если кто-то не принял участие. А вот химия сейчас внимательно.
Итак, Владимир Федорченко, Дарья Дворкина, преподаватели школы развития МАЭК. Здравствуйте, дорогие друзья.
Доброе утро.
Доброе утро. Выспались? Все нормально?
Да.
Все хорошо, да. Ну, смотрите, значит, с одной стороны, мы понимаем, что такое олимпиадные задачи, но вы все равно сейчас их напомните, но с химией
что первый раз... Что такое химия, да?
Кстати говоря, вы зря иронизируете, потому что, знаете, так устроен организм человеческий, что в субботу-воскресенье, там, предположим, да, маленький ребенок, и, ну и взрослый тем более, значит, отрицает вообще, что нужно заниматься развитием, значит, собственного мозга. Вот, поэтому нам все равно придется сделать некую инъекцию такую.
Да, давайте.
Вот эмоциональную.
А давайте скажем тогда, что такое химия, да, что химия — это наука, которая изучает вещества и их превращение друг в друга. Но олимпиадные задачи по химии, ну, все знают, что химия появляется только в 8 классе. Олимпиадные задачи по химии требуют смекалки и требуют каких-то энциклопедических знаний, но мы специально подобрали такие вопросы, что на наши вопросы смогут отвечать все ребята.
Угу.
То есть мы будем принимать звонки от любых возрастов, конечно же, и наши задачи хороши тем, что можно догадаться. Можно будет догадаться, зная что-то, можно будет что-то угадать, ну, в хорошем смысле, проявив какую-то смекалку.
Ну, а вы, естественно, как-то будете
конечно,
вести.
Если что, мы будем помогать.
Вот это важно,
же.
Важно,
мы
важно.
Всегда
мы очень
помогаем.
Добрые
вы
здесь
знаете,
люди,
мы очень добрые ведущие, конечно. Всегда и всегда помогаем. Ну, и, конечно же, когда мы говорим о химии, что мы первое вспоминаем?
Мы вспоминаем таблицу Менделеева.
Да.
И
так это обречённо.
Да,
вспоминаем.
К сожалению, вспоминаем именно это, именно эту таблицу. Да.
Ну и про таблицу Менделеева, разумеется, существует очень много мифов о том, как вообще она появилась, о том, какие конкуренты были у Менделеева, и почему именно открытие Менделеева стало таким знаковым, и почему именно его таблица используется сегодня. Вот мы сейчас немножко про это поговорим.
Давайте, давайте, и это интересно.
Вообще элементы начали открывать с незапамятных времен. Там такие элементы, как золото, свинец, медь, знали очень давно и использовали очень давно. И даже не очень понятно, когда они были открыты.
Угу.
Но когда количество элементов начало накапливаться, их запоминать стало сложнее, стали пытаться придумывать различные теории. И классификации.
Ну вот, наверное, самая древняя теория, которая дошла до наших дней, это теория стихий. Я думаю, сейчас все ребята и вообще все люди знают, что такое стихия: огонь, вода, воздух, земля. И таким образом Эмпедокл в свое время в Древней Греции пытался объяснить все существующее, вот различия между всеми веществами. Он попарно их объединял, выводил новые вещества. И на самом деле эта теория прожила очень долго, до средних веков. В средние века туда, конечно же, добавили ртуть, ну куда уж без ртути в средние века.
Это когда они золото искали, да?
Да, это когда они золото искали. Это все истории про алхимиков, про Парацельса, например, в том числе. И это была такая одна из первых квалификаций. Но они, конечно, были все несерьезные, не выдерживали никакой критики. Но уже к середине 19 века смогли подобрать какие-то системы уже более-менее подходящие.
То есть, смотрите, давайте сейчас проследим. Мы говорили о Древней Греции, потом говорили о Средневековье. То есть период очень большой.
Толком ничего не менялось.
И в результате, да, после Средневековья самый, так сказать, как вы сказали, серьезный сдвиг произошел в 19 веке. То есть тоже период большой.
В 1829 году, я бы сказал.
Да-да-да. В 1829 году Дебрейнер объединил все известные тогда элементы, их было не очень много, в триады с похожими свойствами. Он ориентировался в основном на массу и на какие-то известные химические свойства. И такая классификация, в общем-то, жила практически до 1860 года. Потом накопилось очень много данных, было известно уже больше 60 элементов, но Дебрейнер не хотел дополнять свою таблицу. То есть он
хотел ее закрыть просто.
Он хотел ее закрыть, да, как были триады, так и оставить триады, и не учитывал похожесть какого-то четвертого.
А триады это что такое? Это же три элемента?
Это, да. Он располагал просто по три элемента, его, наверное, подвело желание располагать все по три. То есть ему даже говорили какие-то друзья и знакомые, ну, смотри, четвертый элемент тоже подходит по химическим свойствам. Он такой, нет, не вписывается в мою систему, у меня в системе промежуточный элемент по массе примерно равен среднему арифметическому двух других. Не хочу больше трех добавлять. Вот, это его подвело. Но в итоге прорыв очередной произошел в 1860 году, точнее, в 1862 даже. Французский геолог Александр Шанкуртуа предложил систему земной спирали. То есть опять такое романтическое название, триады, земная спираль. Он располагал элементы на листке бумаги, который обвернул вокруг цилиндра, и вел их по диагонали. Ну и таким образом он располагал их по массе, у него похожие элементы начинали повторяться на каждой восьмой. Но, к сожалению, эту теорию тоже не восприняли всерьез.
Они как, вертикально?
Вот они шли по диагонали. И таким образом, когда разворачиваешь листок обратно, у тебя получается, ну, что-то на вроде таблицы, где похожие элементы оказываются друг под другом. Но, к сожалению, там было много ошибок. Вот, про ошибки в таблицах мы поговорим вообще еще отдельно, и в чем же была гениальность Менделеева, это тоже проявится. Вот, но это был важный такой шаг, который вскоре уже дополнил следующий ученый.
Вообще в это время началась такая гонка вооружений. Многие ученые старались классифицировать известные элементы, и один британский химик, заодно музыкант Ньюландс, обратил внимание, что элементы повторяют свойства примерно на каждой восьмой. И так как он музыкант, он это все объединил в теорию октав, и все элементы расписал как раз по таблице. Это была первая очень похожая на таблицу Менделеева вещь.
Даш, а как это вообще могло получиться, чтобы музыкант... Я понимаю, что люди такие были широких взглядов, как греки, там, предположим, да, они занимались сразу всем. Вот, насколько мы помним, философия — это любовь к мудрствованию там. Вот, и эти тоже были, конечно, широких взглядов, но в принципе, как, что вдруг его к химии-то? Он изначально музыкант все-таки или химик?
Он изначально учился и тому, и другому.
А, понятно.
То есть было же очень в моде музыкальное образование, ну, в принципе, да. Домашнее.
Как базовое было.
Да.
Химикант.
Химикант, да.
Вот. Но на докладе никто не воспринял его серьезно, и один из комментариев, таких запомнившихся о его теории октав, это замечание Фостера о том, что вы бы еще придумали алфавит, вспомнили алфавит, и наверняка бы тоже нашли какую-то закономерность, если бы располагали их в алфавитном порядке. Вот. И на этом, в общем-то, теория Фостера была, ну, осмеяна как-то.
Да, к сожалению, в те времена вообще теории классификации элементов как-то не воспринимали всерьез. Наверное, главная причина была в том, что у них не было какого-то прикладного значения. Ну, то есть это была такая теоретическая химия, всерьез их не воспринимали, видите, даже высмеивали. Но произошел следующий прорыв, то есть это года очень насыщены событиями. Юлиус Лотермейер сделал несколько таблиц в 1864 году, и вот они были уже совсем похожи на таблицу Менделеева. Даже впоследствии они с Менделеевым, ну, спорили, кто из них раньше открыл, но он, опять-таки, просто не учитывал элементы, которые ему не подходили. Просто брал их и отбрасывал из своей таблицы. Если мы на нее посмотрим, мы не обнаружим такие привычные нам элементы, как, например, бор, алюминий. Он просто решил их не включать.
В смысле, не подходили для его структуры? Вот
да,
этого,
и он такой, просто не буду их добавлять.
Так же, как и до этого товарища, значит, вот с триадами,
да, с триадами
не
да,
подходит,
да,
значит, его нет этого элемента.
Да, это
удобно.
Да, просто не хочу, не
нет
буду.
Нет элемента, нет проблемы.
Слушайте, а вот очень, кстати говоря, любопытно, что их волновала прежде всего такая стройная,
да,
ну вот, как бы геометрическая даже какая-то, вот, ну, как сетка такая, вот контуры.
Да, они очень хотели, чтобы это все вписывалось, но их проблема была в том, что они, если им что-то не подходило, отбрасывали элементы, а Менделеев поступил по-другому. Если ему что-то не подходило, он пропускал места, в которых должны были оказаться элементы, которые сделали бы таблицу снова стройной. То есть вместо того, чтобы что-то отбрасывать, он добавлял пустые клетки. И говорил, что впоследствии в эти клетки мы добавим элементы, которые еще не открыты. И, в принципе, в этом самая большая гениальность таблицы Менделеева. Он начал работать над ней, мы не знаем когда, ну, то есть на самом деле мы знаем только дату публикации. Это произошло 1 марта в 1869 году, это официальный день таблицы Менделеева, можно праздновать. Вот, и она вышла с пропусками. Более того, он еще даже взял на себя такую смелость изменить некоторые массы веществ, которые на тот момент были известны как одни. Ну, допустим, бору приписывали массу 14. Бериллию приписывали массу 14, он изменил ее на 9,4, если
масса,
я ничего не
путаю. А масса — это что такое, напомните?
Атомная масса. Ну, атомная масса элемента — это сколько он весит в сравнении с водородом. То есть мы водород принимаем как элемент, который весит единичку, одну атомную единицу массы, и, соответственно, в сравнении с ним располагаем все остальные элементы.
14 масс водорода. Получается.
Ну, 14 масс водорода, да, на тот момент считали, что весит бериллий. На данный момент мы знаем, что столько весит азот.
А как они считали-то? Что-то
тогда уже был инструментарий. На самом деле, прорыв как раз связан с тем, что научились считать массы. В принципе, наверное,
маленькие
с этим...
Маленькие карманные весы.
Понятно.
Один атом водорода отщепил, положил.
Я тоже так думаю, конечно.
Ну, то есть в этом была очень большая важность, то, что, может быть, прорыва в средних веках не произошло, потому что не было, ну, функциональных каких-то возможностей. Но я все-таки хочу дорассказать.
Да, да.
И Менделеев взял на себя наглость исправлять какие-то массы, чтобы его таблица была более стройной. И впоследствии все его изменения подтвердились. Он изменил порядка 9 разных атомных масс, добавил 3 пропуска, и как раз-таки его тоже не восприняли всерьез. Конечно же, как мы уже поняли, никого тогда не воспринимали всерьез, но когда, я сейчас даже скажу точную дату, в 1875 году был открыт элемент, для которого Менделеев оставил пропуск. Он назвал его экоалюминий, то есть подобный алюминию, потому что он должен был идти в вертикальном ряду следующим после алюминия, предсказал его свойства, и когда Лекок де Буабадран нашел этот элемент, назвал его галлием в честь своей родины Франции, оказалось, что он идеально вписывается в таблицу. И, в принципе, вот открытие такого элемента, который предсказал Менделеев, подтвердило всю ее правильность. Угу. Да, потом, опять-таки, провели измерение бериллия, убедились в том, что масса была некорректно посчитана, 14 неверная. Ну и таким образом таблица была подтверждена, и в 1882 году Менделеев получил за нее медаль. Но получил не один, ее также получил Мейер, который через полгода после публикации Менделеева опубликовал свою таблицу, которая была подозрительно похожа на таблицу Менделеева.
А вот только... что дальше было, подождите, да. Сейчас разберемся.
Да, хорошо.
Возвращаемся. Рассказ у нас очень интересный, конечно. И слушать бы вас и слушать, но хотелось бы выйти на связь, да, с нашими друзьями. В основе своей это, конечно, товарищи дети.
Но вот. Мне кажется, сейчас и товарищи взрослые сильно.
Ну и хорошо, кстати говоря. У нас с вами тоже как-то активизировались, правда?
Да, у нас сегодня в нашем призовом фонде за правильные ответы, да, что там, за участие активное в наших олимпиадных задачах, за занимательная химия от издательства АСТ и Белый город. От двух издательств книги из похожей серии.
Да.
Вот так вот. Значит, про химию, в общем.
Давайте как мы договоримся. Задаете вопрос или мы сразу принимаем звонок?
Мы принимаем звонок.
Ага, хорошо. Да. Все, давайте ждем. 728-7171, код Москвы 495. Давайте сейчас познакомимся. Значит, вот у нас уже есть на проводе слушатель. Алло.
Алло.
Ну, привет. Как тебя зовут?
Тимофей.
Тимофей. Тимоша. Тим, сколько тебе лет?
8.
Давай, друг мой дорогой, слушай, 8 лет.
Тимофей, здравствуй. Ответь, пожалуйста. Здравствуй. Ответь, пожалуйста, на вопрос: что общего у этих элементов рутений, германий и Франции? Как думаешь?
Рутений, Германии, Франции. Что общего у них может
быть? А это название стран.
Да,
да, верно, Тимофей. Тимыч, скажи, подожди, смотри, Германия — это значит Германия, правильно? Франции. Да. Франция — это какая страна?
Франция.
Франция. А рутений? Как ты думаешь?
А? Что?
Первый элемент рутений. Это на какую страну похоже? Вот с Германией и Францией мы разобрались. А еще один элемент, третий. Очень интересный. Я тоже не знал, кстати. Ну, просто давай подумаем.
Он был бы Румынии.
Румынии, да. Ну ладно, отгадать, ребят, невозможно. Скажите,
вы отгадали?
Я не отгадал.
Не отгадали? Ну, Тимофей, ты все правильно ответил, а рутений в честь России. Вот можешь запомнить, что в честь нашей страны тоже назван элемент. Это ее латинское название.
Россия.
Рутений.
В честь России. Рутения.
Денис Евгеньевич.
А вы, оказывается, рутенец.
Рутенец, и вы, оказывается.
И я рутенец.
Так, подарки какие у нас?
Еще раз напоминаю, что книги «Занимательная химия» — это издательство АСТ и «Белый город».
Так, все, Тимофей.
Все, Тимофей. Все,
молодец. 728-7171, код Москвы 495. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте, а вас зовут как?
Меня зовут Сара.
Сара, о, Сара, привет. Как тебе?
Здравствуйте,
вас постоянно. Да, отлично. Сара, давай тогда слушай внимательно.
Доброе утро, Сара. Такой тебе вопрос. А что общего у этих элементов? Эйнштейний, Кюрий и Нобелей? Или Нобелей?
А, ну это в честь ученых названо.
Совершенно верно. Да, спасибо.
Быстро, Сара, спасибо.
Эйнштейни, это уже из новых?
Спасибо. Это уже из новых, но они...
В мое время их не было.
Вполне вероятно. Вообще даже хочется небольшой комментарий по этому поводу рассказать. Ну вообще... Названные элементы в честь его только не называли. Опять-таки, в честь географических мест их огромное количество представлено в таблице Менделеева. И тут, наверное, самое такое прославившееся, это есть такое крохотное село в Швеции, Итерби. Вот в честь него названо целых 4 элемента, потому что там нашли минерал, который все эти 4 элемента содержал. Ну и, видимо, в тот год решили особо не заморачиваться с придумыванием названий, поэтому их назвали Итерби, Итри, Эрби, Терби. Просто разбили слово на слоги и, как в честь самой деревушки, тоже назвали.
Вот получили им бы скандинавский минимализм,
креативных
понимаете?
Бы туда людей
не говори, ну
в команду.
Что за люди такие? А. Мало того, что в деревне нашли все это. Случайно.
Это мне они напоминают строители, которые 7 подряд парковых улиц могут сделать, а потом неожиданно еще 11-ю.
Первая парковая,
и вот ты ходишь, и вообще что происходит?
А по поводу элементов, названных в честь ученых, сейчас в таблице Менделеева так отметились больше 15 человек и продолжают отмечаться, и есть несколько особенно интересных представителей. Есть всего 2 человека, в честь которых назвали элементы еще при жизни. Во-первых, это Сиборг, это такой ученый американский. В честь него назвали элемент Сиборги. И когда это произошло, ему очень долго писали письма, почтовый адрес полностью указывая с помощью химических элементов. То есть америций, это в честь Америки названный, дальше Калифорнии.
Да,
это все настоящие элементы, названные еще до него, до Сиборга. То есть можно было написать полноценный адрес. Я сейчас его вам проговорю. Америций, Калифорния, в честь штата Калифорния, Беркли, в честь города Беркли, в котором находится институт, в котором есть лаборатория... Лоуренса, Лоуренсий и Сиборгу, Сиборгий. То есть таким образом из 5 названий элементов к нему поступали письма.
Поразительно. А у нас можно такое применить?
А у нас есть такой теперь человек. Буквально месяц назад 118-й элемент назвали в честь нашего ученого Оганесяна. Теперь у нас есть благородный газ Оганесон.
Вот, это сильно.
Да, и Оганесяну поступали... Оганесяну поступали письма, написанные такими элементами. Рутений, как вы уже знаете. Да, дальше Москве, названный в честь подмосковной области. Не в честь Москвы, а в честь подмосковной области. Дубни, названный в честь города Дубны, который в подмосковной области находится. Соответственно, Оганесяну. Оганесяну, Оганесон.
Да. И доходят такие письма?
Ой, или... не знаю, доходят ли они. Я думаю, наша Почта России их вряд ли доставит. Но это скорее между собой.
Оганесон ждет.
Надо просто открыть элемент самым медленным периодом полураспада и назвать его почтой.
Так, ну что, давайте...
А мы готовы? Следующий вопрос. Я думаю, следующий звонок принимать, если у нас они есть.
728-7171, код Москвы 495. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, а зовут вас как?
Вика.
Викусь, тебе сколько лет?
7.
Отлично. 7, слушай.
Доброе утро, Вика. Вот такой к тебе вопрос.
Как думаешь, Вик, почему мышьяк называется мышьяком?
Вик, давай подумаем.
Вряд ли в честь мышей.
Да. На что похоже слово-то это?
На что похоже слово?
На что?
Мышьяк. Слышала такой элемент, название такого элемента или вещества? Мышьяк. Слышала такое слово?
Нет.
Не слышала. А на что похоже? Мышьяк.
Какое животное можно в этом найти в этом слове? Мышьяк.
Мышь.
Правильно, мышь.
Очень близко. А как ты думаешь, что этим веществом с мышами делали?
Ну, от них же, Викусь, от них же пытались избавиться всегда от мышей, да? Чтобы мыши в доме не жили, в принципе. Правильно? Значит, как ты думаешь, вот подумай, что с помощью этого элемента, с помощью этого элемента пытались сделать с мышами?
Ну, мыши, они кто? Они у нас вредители же.
Правильно, да. Чтобы их не было. Что значит, их надо с ними сделать-то? Мыши.
Ну, не получается.
Не получается.
Не получается.
Не получается.
Ну, либо подсказывайте, либо следующего. Давайте подскажите.
Давайте подскажем.
Хотели всегда избавиться от мышей, и мышьяком травили мышей. И, собственно, сначала было мышь и яд, да. Чуть-чуть изменилось.
Получился мышьяк.
Получился мышьяк. Вообще с мышьяком связано...
Да, подождите, Викусь мы отпустим?
Да.
Вик, давай,
да.
Поаплодируем, все равно тебе молодец, что нам позвонила.
Такая добрая утренняя история.
Нет, а я вам, кстати говоря, должен сказать, что я тоже не знал, что мышьяк для мыши был сделан. Да, я думал, травят-то людей им в основе своей, этим мышьяком. Конечно.
Ну, значит, мы недалеко ушли от мышей.
От мышей, да, отползли совсем чуть-чуть.
Вообще с мышьяком связана довольно красивая история про Наполеона. Когда Наполеона отправили в ссылку на остров, у него стены были покрашены в красивый желтый цвет.
Так.
Через какое-то время Наполеон заболел и умер. Думали, что... Ну, заболел и умер. Только через некоторое время оказалось, что... Да, меня Вова поправляет, спасибо большое. Не желтоватый цвет, зеленый цвет. И в этом цвете использовался как раз мышьяк.
Что, втерли туда, что ли, его?
Химическая реакция.
А это случайно?
Нет, при производстве краски использовали такую краску.
А его он накопился в организме и убил.
Пока спал там?
Он, да, мышьяк выделялся в воздух.
И убил Наполеона.
И убил Наполеона.
Какая дикость, товарищи.
Поэтому его надо назвать был Наполеоний.
Да,
а
да.
Все
да.
Мышьяк. Сейчас новости на маяке, так сказать, свежая порция элемента новостей. Вернемся, продолжим олимпиадные задачи по химии.
Школьная олимпиада.
Владимир Федорченко, Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк» у нас сегодня. Значит, и химией мы сегодня занимаемся.
Да.
Узнали очень интересные факты и по поводу таблицы Менделеева, как она развивалась. Значит, шагнули от древних греков в Средневековье, и потом в середине XIX века, наконец, люди значит, поняли, что нужно создавать нечто стройное, системное. Вот. И это удалось сделать универсально Менделееву, хотя, как вы совершенно справедливо заметили, нашлось огромное количество людей, которые, так сказать, не верили в эту систему, и только значит, элементы, попавшие позже в эту таблицу, вписавшись, подтвердили, что она построена по правильным принципам.
Да. Ага. А претендовали многие, в итоге даже получили трое людей медали от Лондонского научного общества, получили Мейер, Ньюландс и Менделеев.
Да.
Причем даже в разное время. Мы еще с вами говорили про Наполеона, убитого обоями, но тогда же вообще...
Обои имеется в виду не то, что их было два человека,
а получили прям Менделеев, еще какой-то мужчина, и говорили про Наполеона, убитого обоями.
Чего?
Вот такая интрига, да. Хочется просто добавить, что история токсичных красок, это тогда была практически норма. То есть если уж люди использовали свинцовые белила в какой-то момент, то то, что токсичные вещи... Накладывают на себя, как косметику, да. То то, что использовали что-то токсичное в обоях, ничего удивительного нет. Просто это не всегда себя проявляло. Вот Наполеону не повезло, у него в комнате было вечно влажно, душно, из-за этого там испарялось быстрее, накопилось в нем быстрее, несовместимое с жизнью количество мышьяка.
Удивительно, да, этого везло ему.
А мы готовы к новому вопросу, да.
728-7171, код Москвы 495. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, представляйтесь нам, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня зовут Абрахимовка Нелли Радикович, и мне 10 лет.
Ух ты, все выдал. Давайте, слушай внимательно.
Доброе утро, такой вопрос к тебе. А назови хотя бы один элемент, названный в честь планеты нашей Солнечной системы.
Плутоний.
Плутоний, умница, молодец.
Да, все, слушай, молоток. Как быстро.
Да, на самом деле их намного больше. Можно упомянуть еще, например, уран, также всем известный. Можно упомянуть, что в честь Земли назван, например, Теллур, латинское название Земли. В честь Луны назван Селен. И в честь нашего Солнца тоже назван элемент гелий.
Гелий.
Да, совершенно верно, гелий. В честь бога Гелиоса назван гелий.
Давайте еще напомним, какие мы отметили группы названий в периодической системе Менделеева. Значит, посвященные, в смысле, не посвященные, а
люди.
Это люди, это географические названия, значит, планеты.
Да. Да, совершенно верно. Очень многие названы еще в честь древнегреческих мифов, не только древнегреческих. Иногда там возникает целая путаница. Например, Палладий назван не в честь Афины Паллады, а назван в честь астероида, который назван в честь Афины Паллады.
Господи,
да, там есть сложные системы названий. Иногда бывает, что элемент назван не в честь самого ученого, а в честь минерала, который открыл этот ученый. Там много всего интересного, если разбираться даже в одной энтимологии. Но мы наконец-то добрались до самых полноценных вопросов по химии, где уже нужно будет даже знать какие-то свойства.
А вот сейчас проверим, сможем ли мы найти ответ. 728-7171, код Москвы 495. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, представляйтесь нам, пожалуйста.
Я Ваня из Саранска.
Ваня из Саранска.
Ваня из Саранска. Ваня,
а сколько тебе лет?
11.
О, слушайте, ребят, смотрите, у нас Ваня из Саранска, ему 11 лет, между прочим. Давай, Ванюш, слушай.
Доброе утро, Ваня. Ну тогда к тебе такой вопрос. А скажи, пожалуйста, ты наверняка знаешь, что если разрезать яблоко, со временем на воздухе оно приобретает такой коричневый оттенок. А знаешь ли ты, из-за какого элемента в яблоке это происходит?
Из-за йода.
Нет, не из-за йода.
Железо.
Железо, молодец.
Ванюш, скажи, а ты знал это или, так сказать, отгадал сейчас?
Про йод я так сначала догадался, потом подумал и будет, что железо.
Молодец, молодец. Трубочку не клади, поговори с нашим редактором.
Можно, можно догадаться, потому что элементы имеют некое постоянство в цвете. Наверняка многие видели ржавчину. В ржавчине есть железо, и какой-то подобный цвет, конечно, у нас появляется на срезе яблока. У нас тоже окисляется. Ну, ржавеет сильно сказано. У нас происходят некоторые процессы окисления на воздухе, и из-за этого... какие-то соединения там приобретают красный цвет. Соединения какие-то, потому что их точно не назову, они очень сложно устроены, название их не произнесу. Угу. Вот, но там за это отвечает именно катион железа.
728-7171, код Москвы 495. Так, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. А зовут вас как?
Никита.
Никитыч, сколько тебе лет?
14.
14. Все, ребят, пошли серьезные
люди. Вот теперь
люди.
Можно вот по-серьезному сыграть.
Никит, доброе утро.
Здравствуйте.
Железо содержится не только в яблоке, но и в нашей крови. Именно поэтому кровь человека имеет такой красный оттенок. В крови кальмаров, осьминогов и других моллюсков содержится другой элемент – медь. Какого цвета кровь у этих животных?
Я могу предположить, что синеватого.
Да.
Молоток! Скажи, дорогой друг, ты предположил, ты знал все-таки или ты догадался?
Я раньше просто увлекался вот этим, и я знал у некоторых животных, какого цвета кровь.
Ну, молодец, слушай, молодец. Все, поздравляем тебя, молодец. Ну, знание видите, смотрите, сила. Какие ребята у нас прекрасные. Самое главное, Денис Евгеньевич. И ведь я для себя очень много всего открываю.
А что?
Конечно, теперь я знаю, у меня есть еще теория теперь, как Наполеон умер, понимаете?
Это не теория.
Что не теория? Потому что я читал художественную литературу, там по-другому, понимаете?
Но! Художественная литература.
Художественная литература.
Здесь
нравится,
научные кстати, знания, да. Здесь основа.
Я, когда буду встречаться с человеком науки.
Написавшим, да, для художественного?
А вот эту скажу. Ага.
Выбирать будете.
Конечно.
495-728-7171. Алло, здравствуйте. Привет.
Здравствуйте.
Да, как тебя зовут? Сколько тебе лет?
Меня Никита зовут.
Никита, сколько тебе лет?
16.
О, ребят, сейчас
есть
до 22 доберемся.
Для 16-летнего Никиты.
Есть.
Давайте.
Снова поговорим про кровь и про ее цвет. В конце марта 2011 года вышла статья о том, что существуют люди с кровью слегка голубого оттенка. И это происходит, потому что в крови накапливается медь, она начинает замещать железо, кровь приобретает голубой цвет. Появилось очень много фотографий таких людей. Скажи, пожалуйста, Никит, как думаешь, это правда?
То, что медь, ну, вообще голубая... Кровь, получается, она существует у некоторых животных.
У людей может быть, как думаешь? У людей может быть голубая кровь вот в прямом смысле.
У людей я не думаю, что может быть.
Конечно, не может. Правильный ответ. Это была научная утка, научная шутка на 1 апреля.
На 1 апреля 2011 года вышла статья, что существуют люди с медью вместо железа, но такого существовать не может, потому что медь хуже... делает кровь менее интенсивно переносящей кислород. Мы бы просто задохнулись.
Знаете, в чем ужас, вот, Денис Евгеньевич?
Дальше.
Я вот сейчас слушаю, ведь я ведь поверил бы.
Тогда еще один вопрос.
Сразу всплывает же, понимаете, всплывает, кстати, люди голубых кровей, аристократы в первом поколении, вот это начинается. И работает вот этот принцип, когда ты до этого начитался что-то, что это возможно.
Это просто фразеологизм. Вот, он тоже связан с определенными вещами, но тогда давайте еще один вопрос.
Давайте.
Будете думать, утка не утка, давайте вам вопрос.
А, мне? Хорошо. Давайте поссоримся на всю страну. Давайте
с удовольствием.
Давайте вдвоем поссоримся.
Мы выяснили, что не бывает людей с голубой кровью, но, как вы думаете, вот тоже выходила статья и тоже рассказывали про одного человека, у которого в организме накопилось не медь, а серебро. Он очень много использовал лекарства на основе катионов серебра, и в итоге он сам стал синим. Вся его кожа стала синей. Как думаете, это правда или нет?
Да.
правда.
Да, я уверен, что это правда.
Молодец, Денис.
Но это описанные случаи...
Держу паузу.
Описанные случаи были, что у людей, в принципе, ну, то есть не целиком синели, я где-то давным-давно читал, но от передозировки серебра тоже появляются симптомы.
Совершенно верно. Есть один человек, который очень сильно лечился этим серебром, растворами, связанными с серебром, и в итоге он весь полностью посинел.
Синюшный стал?
Да, можно найти фотографии.
Нет, не надо, не надо. Зачем? Мы все о прекрасном говорим.
Настоящий Сенегал.
Да-да-да. Ози Осборн тоже Сенегал настоящий.
Да не, он другой.
Татуировка, все прекрасно.
Папа Смурфик. От этого можно вылечиться, если он прекратил прием?
Нет.
То есть все, он необратимо посинел.
Более того, по-моему, причина его смерти тоже как-то была связана с этим избыточным лечением.
То есть он инопланетный абсолютно.
Не пользуемся народной медициной.
Улечился. 728-7171, код Москвы 495. Алло, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте. Как вас зовут?
Федор.
Федор, сколько тебе лет?
10.
Доброе утро. Доброе утро, Федор. Скажи, пожалуйста, у нас в таблице Менделеева есть всего лишь два элемента, которые при нормальных условиях, ну, как, например, у нас в комнате, примерно 20 градусов тепла, будут жидкими. Вот назови хотя бы один из них. Один из них ты точно знаешь. Жидкий элемент. Я тебе подскажу. Это металл.
Я тебе тоже подскажу. Он в градуснике.
Федор. Молодец, Федор. Так, совершенно верно.
Федя. Молоток, да. Ну, а слушай, вы сказали два элемента.
Да, совершенно
а
верно.
А второй какой?
А второй это бром. Бром.
Бром.
Слышали про бром?
Да. Мы разные про бром слышали.
Ну, все точно слышали про хлор и йод. Вот в таблице Менделеева между ними находится бром. То есть это тоже довольно ядовитое вещество. Йод у нас уже кристаллический, твердый.
Так.
Хлор еще газ. А вот между ними бром оказался жидким. А все остальные элементы, подавляющее большинство это твердые, подавляющее большинство из них это металлы. Угу. И есть какое-то количество газов не очень большое.
Да, и два вот этих жидких металла.
И всего лишь два жидких, ртуть. И можно сказать про тот самый галлий, про который мы уже несколько раз упоминали. Галлий плавится в руках. У него температура плавления около 35 градусов Цельсия, простите.
Ага.
То есть берем в руку и получаем жидкий металл в руке.
Особенно красиво, когда ложка из него сделана.
Слушайте, а он какого цвета, кстати говоря?
Металлического.
Металлического, да. А правда ли, вот ответьте мне теперь на вопрос. Есть такая теория, что женщина, почему называется, кстати, «золотая ты моя», Денис Евгеньевич, вы тоже послушайте, между прочим, «золотая ты моя», что содержание золота в волосах женщины больше, чем содержание в волосах мужчины. Вы слышали что-нибудь про это?
Мне кажется, это связано с золотыми зубами.
Это золотой ты мой, да-да, сказал один цыган другому.
Кстати, я хотел сказать про женщин-ученых. На самом деле, вот все знают, наверное, Кюри. Кюри назван в таблице Менделеева в честь Пьера и Мари Кюри. Но это не единственная женщина, попавшая в таблицу Менделеева. Или я это уже говорил?
Нет, не говорили.
Нет, я этого не говорил. Еще была Лиза Мейтнер. В честь нее назван Митнери, женщина-физик. Так что целых две женщины в таблице Менделеева.
Ага, значит, у нас еще появился элемент. Значит,
все еще мало, но...
Есть мужчины в таблице Менделеева, есть географические названия, есть космические названия, есть связанные с мифологией, и отдельно это женщины.
Пусть будет так.
Вынесли.
728-7171, код Москвы 495. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. А зовут вас?
Федор.
Федор, сколько лет тебе?
10.
10. Федя, 10 лет. Давайте, ребят.
Федь, объясни, пожалуйста, название следующих элементов. Водород, кислород, углерод.
Кислород. При реакции кислорода с некоторыми элементами образуется окись.
Да.
Поэтому кислород. Водород. Потому что кислород соединяется с водородом, и получается вода. То есть это как бы элемент воды, один из, ну вот, один из элементов воды.
Так, и углерод.
А углерод это вещество, которое, естественно, порождает уголь, как бы при своем... какое-то вещество сгорает, и получается углерод, то есть уголь.
Да, абсолютно верно.
Верно.
Ответ настоящего химика.
Развернуто?
Да.
Да. А почему, кстати говоря, водород еще называется гидрогеном?
Ну, это просто латинское название.
Просто латинское название.
Но, опять-таки, это калька с латинского гениум рождать, ген рождать и гидро вода.
А по-русски это водород.
Водород,
рождение воды.
Да, совершенно верно.
Ясно, все.
Это еще один пул названий химических элементов напрямую по их функциям. И для чего их используют. Это как мышьяк, так, водород, углерод, кислород. Причем, ну, на латинском языке углерод называется карбон, уголь. наверное, более правильное название, потому что углерод, он же сам уголь и есть.
Угу. Понятно. Все, я выяснил, видите, Денис Евгеньевич, какие названия знаю.
Сегодня знаний прибавилось в нашей копилке. Надо переварить их и усвоить.
Уже начнем переваривать.
Хочу все знать. Хочу все знать.
Ну, дорогие друзья, напомним, что у нас сегодня школьная олимпиада. Значит, мы
по химии
имели дело с химией, да. И, кстати говоря, удачно.
А вопрос у меня. Все заполнено, что Дмитрий Иванович оставлял пустым в таблице?
Ну, на данный момент заполнено 118 элементов. Это полностью заполнено 7 периодов.
Угу.
И предполагается, что могут быть элементы дальше 118-го, если будут найдены острова стабильности. Но вот, чтобы вы понимали, когда говорят про получение вот этих элементов за сотню уже, с атомными номерами за сотню, там говорят о том, что нашли 2 атома, нашли 1 атом. И после этого очень долго ждут, что подтвердит это другая лаборатория. Там на самом деле такие войны, вы даже себе не представляете.
А что воюют-то?
Ну, потому что человек, лаборатория, да, которая предоставит первый достоверные данные, имеет право претендовать на название, придумывать. Раньше было, что первооткрыватель вообще придумал название, сейчас ну, он претендует. То есть его версия будет рассмотрена с приоритетом.
Ну, мне кажется, что чем меньше остается элементов, тем больше, значит, тем разрушительнее эти войны начнутся, потому что не осталось за что воевать же.
Ну, поэтому либо надо заново придумать. Да. А Ливерморий, не знаете, в честь кого назван? А-а-а. Один из новых тоже. А-а-а. Ливерпуля нет?
Нет, Ливерморий назван, по-моему, тоже в честь города. Я вчера про это смотрел, но, к сожалению, запамятовал. Я помню, что там вроде не ученый. Но это можно посмотреть. На
ну,
самом
это
деле,
да,
это легко, конечно,
справочники
гуглится.
Помогают.
Да, это легко гуглится. Очень интересно разбираться в этих названиях. Но, конечно, все я уже сейчас не помню. 118
элементов. Это, да. Это не надо помнить. Вы и так помните уже много всяких историй. Кстати говоря, когда понятно стало, что вот мы о Средневековье вспоминали алхимиков, да, как они искали с помощью ртути, создавая различные смеси там, или что они сделали, искали золото. Когда все-таки выяснилось, что ну, нет золота, невозможно его сделать.
А когда открыли закон сохранения массы и выяснили, что не может появиться что-то новое, если этого там до этого не было. Ага. Понимаете, алхимики же тоже добавляли золото в свои смеси, а потом получали скорее что-то позолоченное, им казалось, что этого стало больше, на самом деле оно было только на поверхности.
А, то есть принцип был такой, чтобы добавить золото, как бы разбавить и его там рассадить внутри, да? Золото.
Ну
это.
Да, принцип, в общем-то, был такой, но курьезная история с добычей золота есть даже сейчас, вот буквально там 10-20 лет назад добывали золото с помощью ртути из амура. Угу. В амуре плавают мельчайшие частички золота, которые нельзя добыть практически никаким способом, и жители амура, амурцы, собственно,
да. добывали... Вы знаете, не успеем, да. Ребят, про золото, да, это все очень хорошо, конечно, да.
Даже на следующий раз оставляйте, да, обязательно.
Да, да.
У нас
конечно, интересная
история. Гостях были Владимир Федорченко и Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк», а в следующем часе мы узнаем, как зимуют животные, к теме зоологии.
Оставайтесь с нами. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.